Комментарий на текст Аватхута Дататрии Йога Рахаси, глава 2. Дататрия говорит: «Слушай внимательно. Я расскажу тебе кратко о препятствиях, появляющихся, когда йоги зрят атмана. В это время в сердце йога появляется сильный интерес к желаемым действиям, к праведным человеческим действиям, к результатам подаяний, к знанию, к захватывающим иллюзорным проявлениям этого мира, к переживанию радостного волнения, к богатству, к небесам, к сфере богов, к различным омолаживающим и лечебным препаратам, к полетам в воздухе, к выполнению толкованию ритуалов, к хождению в огонь и воду, к церемониям подношений предкам, к раздаче всяческих даров, к обетам и паломничеству». Здесь Дататрия описывает тот этап в жизни садху, когда он начинает испытывать сильное воздействие так называемых внутренних данных, груза кармы, которую он накопил в течение этой и прошлых своих жизней. Эти данные, как семена биджи, хранятся в каузальном теле, а как самскары и васаны – в тонких телах йогина. В определенный момент практики все эти данные начинают выходить из глубин подсознания и проявляться в поверхностном сознании садху. Этот закономерный этап на пути происходит вследствие того, что поверхностное сознание йогина утончается и начинает соединяться с подсознанием. В это время так называемые кармические кредиторы, то есть существа, с которыми у садху есть неоконченная кармическая связь с прошлых жизней, своим тонким зрением видят, что он силой своей духовной практики начинает изменять свою будущую судьбу, линию жизни, уничтожая накопленную карму.
Карма есть самскары. Самскары порождают васаны. То есть отпечатки порождают импульсы, желание действовать. И самскары можно уподобить такой хранилищу фотографий. У каждого в мирской жизни был семейный альбом с фотографиями. И все любили их рассматривать, вспоминать. Самскара – это такой большой альбом внутри. Или фильмотека. И при определенных условиях эти самскары начинают активироваться. Каковы эти условия? Это должна быть вторичная причина. И вот та область активных самскар, которая проявляется в этой жизни, в соответствии со вторичными причинами внешними, называется прарабдха-кармой. То есть сейчас, то, что с вами сейчас происходит, это ваша прарабдха, и она возникла благодаря вашим самскарам. А та область, которая неактивна и спит, называется самчит-карма. Эта область еще она не инициирована. И она может при определенных условиях проявиться. Но может и не проявиться. Допустим, вы начнете практику тапасию, вичару, и эти самскары исчезнут. Однажды я попал в такую ситуацию, где одна женщина была как бы моей начальницей. Это давно было. Я поинтересовался, какая связь? Почему эта ситуация есть такая? В одной из прошлых жизней я увидел самскары. Эта женщина была королевой. Очень большая заслуга. А я был как бы простым человеком, которого она взяла в пажи. Перед этим она решила еще его испытать. И только после этого приняла в свой круг. Таким же образом в молодости проявились эти кармы. Вторичные причины поставили снова в похожую ситуацию. Но уже я не был пажем, она не была королевой. Просто отношения остались, и какие-то кармы были отработаны. Это самскары, то есть остаточные впечатления, нерастворенные, и они формируют нашу нынешнюю прарабдху. Если самскары сильные, они будут формировать сильную прарабдху. Если слабо, это произойдет просто как игра в игровом варианте. Еще очень слабо это произойдет как визуализация. Или если вы сильный садху, вы растворите их медитацией.
Боясь, что он идет из-под их власти, не отдав им то, что, как они полагают, принадлежит им по праву, кредиторы начинают воздействовать на сознание йога и его тонкое тело. Такие кармические кредиторы зачастую оказываются марами, духами, искушающими йогина на пути. Обычно говорят о четырех марах – маре клеш, маре сканх, маре сыне небожителя и маре смерти. Каждый из этих мар искушает йогина по-своему. Мара клеш связан с грубыми, нечистыми склонностями ума, клешами. Это тенденция потакать чувственным желаниям, гневу, вожделению, жадности, привязанности или гордости, а также мелким слабостям и прихотям. Мара сканх связан с поддержанием самобытия эго, личности, ахамкары, цеплянием за привычную нам картину окружающего мира, за мелочную влюбленность в самого себя. В сравнении с Марой Клеш, его воздействие гораздо тоньше. Мара Сын Небожителя воздействует на еще более утонченное эго-садху, увлекая его возможностями, которые под силу лишь божествам или существам, живущим в тонком мире. Он дает ложное ощущение достижения свободы и заставляет садху остановиться, не реализовав плод учения полностью. Мара смерти обрывает жизнь садху, не оставляя времени для практики дхармы, вынуждая вступать в мир барда и идти к новому перерождению. Все отвлекающие мысли и желания в уме йогина вызываются этими марами, и в этот период своей жизни ему следует быть чрезвычайно внимательным к происходящему, усмирять ум, очищать сознание, вновь и вновь принимать прибежище в трех драгоценностях и иштадевате, находя в них опору при испытании любых переживаний. Далее Дататрея говорит: йогу следует внимательно развивать непривязанность ко всему вышеперечисленному, если в его уме уже появилась привязанность к этому. Не остается никаких других методов стать свободным от препятствий, пока ум не сольется с брахманом. Здесь Дататрея говорит о развитии непривязанности вайраги. В течение этой и прошлых жизней в потоке ума садху было создано множество различных двойственных установок, из-за которых он четко разделяет на плохое и хорошее, чистое и нечистое, испытывает привязанность к приятному и отвращение к неприятному, цепляется за идеи самобытия и испытывает страх смерти. Произошло это вследствие первоначального воздействия неведения о виде, которое привело к забывчивости своей истинной природы, эгоизму, асмите, привязанности и отвращению, раги и двеши, и цеплянию за жизнь и боязнь смерти, абхиневеши. Садху, вступив на путь практики, начинает разматывать эту цепочку в обратном направлении с помощью отрешения вайраги. На начальном этапе практики, для того чтобы идти по пути вайраги, нужно внимательно наблюдать за своими органами действий, карма-индриями, и органами чувств, джняна-индриями, а также за самим поверхностным умом, манасом, который руководит индриями. Ведь, как известно, у манаса есть две тенденции. Первая – это постоянно подкидывать греховные идеи, а вторая – изощренно их оправдывать. начале практики садху следует пути сутры. Занимая позицию прямого отказа от каких бы то ни было взаимодействий с энергией. При контакте с внешним миром он не следует за объектами, не позволяет уму скатываться на привычную схему сенсорного восприятия, когда объекты чувств воспринимаются, говоря языком тантры, как мирская супруга. Такое взаимодействие, когда нет осознанности при восприятии энергии от внешних объектов, является для йогина опустошающим. Затем садху углубляется в практике и переходит на уровень тантры, где занимается трансформацией, то есть превращает то, что мешает, в то, что помогает на пути. Тогда и взаимодействие йогина с энергией напоминает отношения с сестрой, когда зарождено сознание наблюдателя, вследствие чего привязанности к объектам не происходит. Это более высокий уровень вайраги, при которой усилие со стороны йогина минимально. Наивысшая вайраги наступает на уровне нутара тантры. Садху погружен в Бога, черпает свое вдохновение в Боге, живет Богом, дышит Богом, непрерывно поглощен Богом. Находясь в интеграции с энергиями, сознание садху освобождено и прямо узнает клеши, как игру пяти саморожденных мудростей. В таком состоянии воздействие внешних объектов подобно отношениям сына и матери или отношениям с вестницей, тантрической супругой. Взаимодействие с энергиями становится оживляющим, питающим и просветляющим.
Что такое тантрическая супруга? Это не какая-то супруга где-то на стороне. Это энергия кундалини, которая проявляется в виде женского божества прана-шакти. Теперь она питает йогина. То есть это женская энергия, которая пробуждена в муладхара-чакре, которая вызывает постоянно восходящее блаженство. И когда вы распознаете это внутри этого блаженства, пустоту, реализуете принцип сукха-шунья, ветры замыкаются в центральном канале, красная бинду и белая замыкается, возникают разные глубокие переживания. И когда эти же переживания возникают при созерцании, когда вы интегрируетесь с объектами, это называют «мать кормит сына». А когда они сопровождаются также большим блаженством, открытием каналов, это называют вестница, тантрийская супруга Дути.
Начинающий садху, развивая вайрагию, усмиряя и укращая свой ум, уделяет также внимание вивеке и вичаре. Это три взаимосвязанных и взаимодополняющих понятия. Развлечение вивека помогает отделить молоко от воды, то есть истину джняну, от неистины авиди, профанный мир сансары от абсолютного бытия. Садху знает, что неведение может проявляться как сокрытие аварана и как искажение викшепа. Аварана скрывает реальную природу объекта, а викшепа заставляет воспринимать его похожим на что-то другое. Кроме этого, авидия воздействует как вуалирующая сила абсолюта Тиротхана-шакти. Она имеет три проявления – анава, майя и карма. Это три загрязнения или ограничения сознания. Анава мала двояка. Первое и фундаментальное ограничение – это отождествление с идеей отдельного от брахмана существования, с эго – личностью, с пятью оболочками – кошами. А второе – потеря из-за этого отождествления божественных сил.
Анава мала – это когда вы думаете, вот я – это я, вот я такая, я личность, с такими своими амбициями, мечтами, претензиями, вот я – это я. И когда вы считаете себя собой, человеком, а не брахманом, все это анава мала. А вторая часть анава мала – это ограничение в познании, ограничение во всеведении. Когда вы понимаете, что ваши способности знать, понимать, проникать в сущность явлений, в природу времени, причинно-следственных связей, проявлять разные силы ограничены, в связи с вашей индивидуальностью, это тоже анава мала. То есть анава – это что-то незначительное, маленькое, личностное. До тех пор, пока мы будем личностями, отождествлены с ними, мы всегда будем ограничены. То есть пока мы не сделаем самоотдачу, самотрансценденцию, не предадим свою личность Богу, мы всегда, действуя с личных позиций, в той или иной степени будем заблуждаться, ошибаться, пребывать в неведении. То есть, какая ни была бы личность, сверхумная, сверхмудрая, сверхкрасивая, 100 000 раз вошедшая в савикальпа самадхи, 100 000 раз, миллионы раз вошедшая в нирвикальпа самадхи, сама эта личность просто это ходячее неведение, ходячее заблуждение. Она всегда будет ошибаться. Потому что личность по определению не может обладать джняной. Ей не присуща джняна, ей присуща аджняна. Джняна присуща Бхагавану, абсолюту, то есть Бхагавану Дататрии, Брахману. А сама личность есть как бы воплощение аджняна. Причем надо сказать, что как энергия личность, это манифестация абсолюта. А вот ложное отождествление, зародившееся в этой личности на определенном уровне развития сознания, вот это есть аджняна. Другими словами, будучи манифестацией абсолюта, когда мы считаем себя собой, а не считаем себя манифестацией абсолюта, вот это аджняна создает вот такие ограничения в нашем сознании.
Майя мала – это загрязненность многообразием, в которой существует тройственность в виде разделения на объект и объект, субъект и объект и субъект и субъект. Третья мала – карма мала – это загрязненность, связанная с деятельностью.
Итак, что такое майя мала? Многообразие, когда мы видим постоянное многообразие, но не видим единства. Мы не видим «все есть Брахман», но мы видим три типа разнообразия. Это «я субъект», а вот объект. Или «я субъект», и вот еще один субъект. Между нами, как субъектами, еще отношения могут быть. Еще какой третий?
Объект и объект.
Да. Когда мы видим этот один объект, это другой. Например, одно дерево, другое. Во всех этих случаях мы заблуждаемся. То есть наше восприятие искажено. То есть мы не видим, я субъект, и этот субъект, это один брахман. Или этот дерево, это один брахман. Почему же мы не видим? Потому что мы все время оцениваем данные индрий, органов чувств, через понятийный ум, через оценочное суждение понятийного ума. А стоит нам отказаться от оценочных суждений, войти в обнаженное осознавание и смотреть на реальность прямо, без оценочных суждений, и что тогда? Мы начнем обнаруживать единое сознание. Уже не будет он субъект, я субъект, два субъекта, а будет одно в двух телах. Не будет уже я субъект, он объект. Это останется на поверхности, но это не будет важным. А будет одно осознавание, которое и здесь, и там. Не будет одно дерево, другое будет. Один брахман. А это две его формы. И когда мы устраняем это тройное разнообразие, постепенно мы приходим к идее единства, единства, целостности, целостности. Все одно, одно, одно. Все есть брахман. А раз есть все единство, то наше цепляние перестает уходить, перестает нас задевать, начинает уходить. Наши сильные разграничивающие идеи, которые нам мешали, тоже начинают уходить. Наш стереотипный светский ум, который нам мешал, исчезает, и на это место приходит идея одного. Одно, одно, все, всегда, везде одно. И мы движемся к единому вкусу. Ощущение одного – это всегда божественное ощущение. То есть, единый вкус – это не означает, что у нас в душе поселилось какое-то безразличие, и для нас святые объекты и деревья одно – нет, для нас деревья как святые объекты стали. Вот это единый вкус. Единый вкус всегда растет в сторону божественности, потому что абсолют божественен. И вот божественность чувство чистого видения, принцип духа самаи, принцип веры, прибежища, он естественно приходит, когда мы убираем свои разграничивающие идеи. Вот пока у вас много ограничивающих идей, вы не можете видеть божественность. Вы ее думаете, вот божественность только в храме. Божественность только в священном тексте. Она только там. Только в возвышенном вот таком переживании. Когда они уходят, все становится в возвышенном переживании. Вы везде видите божественность, потому что чувство одного приходит. Монах – брахман. Послушник – брахман. Брамачари – брахман. Собака – брахман. Мирянин – брахман. Старший монах – брахман. Гуру – брахман. Божество – брахман. Ситх – брахман. Святой другой традиции – брахман. Все одно существо, одна сущность. Но когда у людей сильно майя мало, разграничения, один индус, другой иудей, третий вообще коммунист, пятый христианин, четвертый католик тоже христианин, но непримиримый по отношению к тому христианину, шестой исламист, который думает, что все остальные неверные, пятый неонацист, шестой вообще какой-то нетрадиционный. И все это сильное влияние майя мало. И тогда сильное разделение. Сильное разделение означает, личность, существо неадекватно оценивает реальность, не понимает сути мироздания, отделено от Вселенной. Тогда идет гордыня, идет сильное эго, видение мира с эгоистичной позиции. Этого люблю, этого ненавижу. Этого принимаю, этого отвергаю. В этом признаю, а в этом это вообще никто. Не вижу брахмана, слепой, многообразие околдовало. И тогда живу как во тьме, живу ограниченный своими шорами. Подвергаюсь клешам, подвергаюсь концепциям, неверно оцениваю жизнь, строю ложные смыслы, ценности и цели и совершаю глупые действия. Все это майя, майя мало, иллюзия разнообразия. Но мы, следуя учению лай-йоги, действуем наоборот, стараемся убирать все эти разграничивающие идеи, идти к одному, к одному, к одному. И вот вы на верном пути, если вы идете к пониманию единства, единства всего, и со всеми живыми существами, со Вселенной, с пятью татвами, со всеми измерениями и локами. И вот чем больше вас эго, тем меньше вас единство, и наоборот. Чем более вы пусты, чем меньше у вас эго, тем более у вас единство.
Третье мало, карма мало. Это загрязненность, связанная с деятельностью, отождествление со своими действиями и их плодами. Развивая вивеку, практикуя аналитические медитации, брахма-вичару или методы анава-йоги, углубляясь к истинному центру, садху выходит за рамки двойственных концепций об истине и неистине, чистоте и загрязненности, в бесконечное пространство своего истинного «я». Последнее в этой троице – это вичара. Вичара – это самоисследование, обнаружение в себе ранее скрытой природы абсолютного сознания. Мы всегда обладали, обладаем и будем обладать этой природой. Она – наша истинная сущность, основание нашего бытия. А факт того, что эта истина оказалась забытой, нисколько не влияет на нее. Практика садху состоит здесь в том, чтобы постоянно обращать свое внимание на факт существования в нем этой основы. Такое осознавание должно удерживаться непрерывно в трех асанах, то есть стоя, сидя и лежа, и пяти кармах, то есть при ходьбе, разговоре, работе, еде и выполнении нужд тела, пока ему не удастся замкнуть круг дня и ночи, достигнув слияния с Абсолютом. Далее Дататрея говорит: прекращая встречаться с другими, преодолевая свой гнев, уменьшая количество потребляемой пищи и обуздывая свои чувства, йогу следует направить свой духовный разум на отслеживание всех лазеек и брешей ума, практикуя медитацию. Здесь Дататрея говорит о двух важных принципах в жизни каждого садху – о самовоспитании и садхане. Самовоспитание – это практика усмирения, укрощения ума, прапатти-йога. На этом пути садху используют определенные методы для усмирения ума. Он ищет причину проблем в себе, медитирует над прошлыми и будущими жизнями, радуется малым страданиям, чтобы избежать больших, жертвует своим счастьем ради других, обменивает себя с другими, благодарит в хороших и неблагоприятных ситуациях, помнит доброе и не помнит плохое, принимает на себя страдания других, подносит свои заслуги, видит достоинства, а не недостатки, видит других и мир в чистом видении. Практикуя эти методы, садху стремится к реализации четырех признаков усмирения ума – быть счастливым в любом статусе, в любом месте, при любой еде и одежде.
Когда вы достигли небольшого переживания единства, к вам приходит ананда, брахмананда. Вы счастливы в любом состоянии, при любой еде, любой одежде, в любом статусе, при любом служении, в любом географическом месте. И вы, практикуя в монастыре, должны найти эту ананду, найти это счастье. Вам не нужно быть несчастными. Если вы несчастны, если вас легко сделать несчастными, значит, вы не видите ананды, значит, вы слепы, не видите Бога. Вам надо, значит, обратить внимание, что что-то надо изменить в практике созерцания. Потому что истинная практика обязательно делает вас самодостаточными, удовлетворенными, счастливыми. Это не такая сытая, ленивая самоудовлетворенность. Это удовлетворенность, у которой крылья за спиной вырастают, которая ведет вас по пути веры, восхваления святых, восторга, блаженства, преданности, когда вы каждый миг как в небе летаете. Это брахма-ананда. Но неусмиренный ум лишает нас этой ананды. Он не дает нам все время видеть это единое сознание. А значит, его надо усмирять, как норовистого жеребца, как дикую лошадь. Его надо всегда держать за узду. Его надо хорошо взнуздать и не давать ему сильно бегать ни вправо, ни влево. Нужно сказать ему: ум, твоя задача мне покоряться и не мешать, а помогать искать это единое сознание. Потому что если я не найду это единое сознание, не обрету это внутреннее счастье, то я не получу божественной благодати, не получу божественной милости. Как я буду практиковать дальше? Многие люди не могут получить божественную милость, нисхождение ануграхи из-за своего ума. Их ум подобен дикому жеребцу. И он их тащит за собой. Они словно ковбои на родео. Вот так. Все 12 лет. Потом следующие 12 лет. Но вы должны работать с умом. Вы должны этого жеребца взнуздать. Он не должен вас тащить. Вы его должны усмирить. Если вы ему сказали, он стоит, сказали, он побежал. Но чтобы вы его усмирили, нужна тапасия. Нужна постоянная садхана, постоянная бдительность, строгий спрос к себе. Не давать спуску себе. А, я привязался, а, я разгневался, а, я осудил, а, я был невнимательным. Сразу все это надо заметить и себе поставить очки. Так, за это двойка, за это тройка, за это тройка, за это четверка. Вот как я себя оценил. Вы должны следить за собой. Никто за вами не будет следить. Это не входит в обязанности никого. Вы сами должны следить за собой. Это ваша садхана. И вы не должны давать спуску своему уму. Вы должны дисциплинировать его постоянно, как такой строгий тренер. Вот так. Рано или поздно ум поймет, что вы серьезно взялись за его воспитание. Он поймет это. И он поймет, что у него шанса не осталось больше. И он начнется поддаваться дрессировке. Ну, как хороший дрессировщик дрессирует непослушного коня. И он начнет выполнять ваши команды, он начнет слушаться вас. Он до него дойдет, чего вы от него хотите. Но вначале вы должны приложить большие усилия, большую тапаси. Постоянно, по крайней мере, быть внимательным к отвлечениям, к омрачениям и возвращаться назад. И когда вы усмирите этого дикого жеребца, вы обнаружите, что вот это чувство единства, вот это ананда начинает наполнять вас блаженством, нисхождением, и вся ваша практика начинает словно взлетать.
Также для этого садху овладевает семеричным методом логического анализа, учась наблюдать, анализировать, затем обобщать и делать выводы, на основании этого принимать решения, воплощать их и трансформироваться. Таким образом, беспокойный, слабый, нечистый, себелюбивый и эгоистичный ум обычного человека становится безмятежным, сильным, чистым, ясным и преданным умом садху. Второй важный принцип – это садхана, то есть йогическая практика. Садху занимается техническими практиками, чтобы развязать узлы в наде, очистить праны и направить ветры в сушумну. Он практикует мантру садхану, грубую тонкую концентрацию. Он медитирует и принимает участие в коллективных практиках, совершает обходы вокруг храмов и делает простирания. В течение всего дня он поддерживает осознанность, тренируясь в удержании санкальпы и ходьбе в созерцании. Такая практика направлена на очищение сознания и энергии йогина для достижения им уровня интеграции. Вся жизнь йогина – это садхана. В любой момент своей жизни он практикует. Кроме этих двух, для садху также важны принципы сватхьяя – обучения и служения – севы. Обучение садху заключается в изучении теории учения, философии – и чтение священных писаний. В ведантической традиции это называется слушанием и размышлением, шравана и манана. Цель обучения состоит в достижении вивеки, тонкой ясности за пределами концептуальных построений ума. А благодаря чтению священных текстов, садху может установить связь с высшими измерениями и получить милость священного текста шастра-крипу, даршан, очищающий сознание. Кроме этого, обучение тренирует понятийный ум, манас, развивая его способности, и таким образом он становится достойным инструментом для проведения божественной воли. Последний принцип – это служение. Умение садху действовать непривязанно, без ожиданий и желания присвоить себе результат своих действий, без чувства делателя и делания. Служение – это умение опустошать свой ум, отпускать эго и проводить божественную волю.
На относительном уровне служение часто проявляется, когда нам надо провести чью-то волю. И это тоже большое искусство. Не свою, а чью-то, стать проводником. Свою надо убрать, чужую провести, понимаете? Свою убираем, чужую проводим. Убираем, проводим. Убираем, проводим. Что будет, если мы хотим делать служение, нам надо провести чью-то волю, но не можем убрать свою? Наша воля и чужая столкнутся. Они начнут драться внутри, конфликтовать, как две противоречивые программы. Если такое происходит, значит, мы не владеем искусством убирание своей воли и проведение той воли, которую мы хотим провести. Для этого надо научиться опустошать себя. Это является, называется смирение. Иногда мы являемся в служении генератором воли, а кто-то проводит нашу. Иногда мы меняемся местами, мы проводим чью-то волю. И вы должны быть достаточно гибки, чтобы понимать этот процесс. Не цепляться за свою волю. Главное определить свой статус. То ли я генерирую волю, то ли я провожу. Тогда вам очень легко будет в любом статусе. Сегодня я провожу волю, завтра я генерирую волю. И так могу, и так, никаких проблем. Сегодня я пустой сосуд, мне надо хорошо провести и воплотить какую-то волю. Я ее принимаю как божественную. Сейчас для меня она вот такая. Никаких проблем, я свою отстраняю, провожу божественную волю, реализую какую-то санкальпу. Завтра, наоборот, я выполняю какое-то служение уже как ответственный. Как мандалишвар какой-то мандалы. Я опираюсь на внутренний опыт, генерирую волю, объясняю ее другому, он ее проводит. В этом принцип служения. В конечном счете, такая тренировка научит вас понимать чистую волю без посредников, в самом ее чистом виде, когда она приходит из глубины вашего сердца, и быть ее пустыми проводниками. Не волю эго, не волю ума, а волю Абсолюта. Прямо воспринять волю Абсолюта сразу невозможно. Она от нас скрыта тысячами оболочек. Но когда мы очищаем эти оболочки и учимся быть то проводниками, то генераторами этой воли, постепенно вот этот принцип Ичха-Шакти в нас, божественной воли, он очищается наряду с Джняна-Шакти, с божественной мудростью. И вся наша жизнь – это служение и проведение этой божественной воли. И даже наша духовная практика, наш духовный путь – это часть вот этого большого замысла, севы, служения, проведения божественной воли. Нелегко бывает увидеть божественную волю в лице послушника такого-то. Надо все свое мировосприятие перевернуть так, чтобы увидеть ее. Но если вы будете так тренироваться, практикуя чистое видение, именно ваша духовная реализация и понимание этого будет созревать.
Для садху выполнение служения является священным долгом, ведь принцип служения – это извечный базовый принцип мироздания, где все взаимосвязано. Садху является лишь крошечной частью этого огромного мира, одной его маленькой клеткой. В живом организме много клеток, и все они служат ему в меру своих возможностей, принося пользу. В том же случае, если клетка не служит телу, она становится вредной и ведет к болезни. Если садху живет для себя, лелея свое эго, прихоти и желания, и не служит божественным силам, живым существам, то он не находится в согласии с миром. В таком случае происходит нарушение вселенского закона, ведь часть не может жить вне целого, игнорируя его задачи. Часть не является независимой от целого. Поэтому цель садху на пути – это научиться служить Богу, Дхарме, божественной силе просветления, ануграхе, служить людям и другим живым существам. Садху необходимо уделить равное внимание каждому из перечисленных принципов – садхане, служению, самовоспитанию и обучению. Далее Дататрея говорит. Имеется много других препятствий в практике йоги. Одно из них – сверхъестественные силы – ситхи. В тексте Йога Шикха Упанишады говорится, что ситхи бывают двух основных видов. Искусственные кальпита-ситхи и естественные, то есть спонтанные, акальпита-ситхи или сахаджа-ситхи. Искусственные ситхи появляются благодаря использованию магических камней, употреблению снадобий из трав, алхимических эликсиров, благодаря магии, а также тантрическим мантрам и ритуалам, которые подчиняют духов и ублажают божеств. Эти ситхи проявляют сансарные боги, йоги-ситхи, маги, шаманы и духи. Они не являются подлинной реализацией, хотя могут помочь на духовном пути. Также к искусственным ситхам относятся пракрита-ситхи, возникающие благодаря опоре на внешние материальные устройства и элементы. Пракрита-ситхи проявляют обычные люди и асуры. Сахаджа-ситхи основаны на пребывании в состоянии единства со Всевышним Источником. Они проявляются на стадии реализации состояния единого вкуса и чистого видения, во время интеграции с глобальными вселенскими силами. Эти ситхи проявляют боги-творцы Риши и Махасидхи. Дататрея говорит в этой шлоке, что ситхи являются препятствием в йоге. Практикуя, садху может привязаться к проявлению сверхспособностей и остановиться на пути. Для того, чтобы этого не произошло, он должен пройти путь садханы, служения, обучения и самовоспитания, зарастив вайрагью, вивеку и вичару, и обрести сознание, направленное на помощь всем живым существам. Тогда само по себе обретение ситх не будет являться целью его практики, а сверхспособности будут восприниматься как проявление цветения чистых энергий, как украшение естественного состояния.
Когда садху реализует эти четыре линии, он пробуждается к переживанию недвойственности. И однажды пробудившись, это переживание начинает нарастать, нарастать, нарастать. Оно дарует ананду, ясность и многие другие способности. Оно усмиряет тамас, раджас и пробуждает сатву. Тогда сила мудрости, божественная сила всевидения, джняна-шакти, пробуждается. Джняна-шакти позволяет понимать суть явлений и процессов этого мира, знать недвойственность, иметь сознание, распахнутое, подобное пространству. Человек без джняна-шакти подобен слепому. Тот, кто обрел джняна-шакти, подобен прозревшему. Вслед за этой силой приходит вторая сила – сватантрия. Сватантрия – это та же джняна-шакти, только проявленная в действии при самоосвобождении. Сватантрия позволяет как бы всегда выходить сухим из воды, быть чистым, незапятнанным, подобно лотосу, который растет хоть в грязи, но всегда чистый и белый. Что бы ни коснулось вас, какие бы эмоции, энергии в вас ни вошли, что бы вы ни съели, ни подумали и ни сказали, если вы находитесь в присутствии, работает джняна и сватантрия шакти. И она не дает вам окраситься вашему уму, она всегда делает вас чистыми, совершенными. Вернее, не делает, а сохраняет. Она всегда возвращает вас к вашей изначальной, светоносной чистой природе. Йогин, у которого сильна сватантрия шакти, может войти в селение, где свирепствует чума, оспа, и не заболеть. Он может даже усмирить божеств, гневных божеств, которые управляют этой болезнью. Он всегда остается в чистом состоянии. Йогин с пробужденной сватантрия шакти все время выполняет 9 самосвобождений. 3 действия тела, 3 действия речи, 3 действия ума самосвобождены. Это означает, что находясь в недвойственном, чистом переживании божественного, он не накапливает кармы, чем бы он ни занимался. Мирными, нейтральными или гневными действиями тела, речи или ума. Поэтому у него реализован единый вкус. В том смысле, что любая его активность, она всегда одинакова, она всегда ведет к благу. Кришна запустил тарелку и убил злобного царя Хамсу. царь Хамса погиб от удара тарелкой во время пиршества. Затем душа этого царя достигла освобождения. То есть Кришна не накопил дурной кармы убийства, не создал карму ада. Он, наоборот, сделал благое дело, создал причину для освобождения царя Хамса, хоть и царь не заслуживал этого. Если бы Кришна был обычным человеком, он бы совершил дурное деяние и создал бы карму ада. Но поскольку он находился в состоянии глубокого единства, то душа Хамсы, расставшись с телом, сразу направилась по каналу связи с Кришной в это состояние единства. Достигла великого состояния сатвы и освобождения. Однажды Дук Пакунлек пришел в некое селение. Знаменитый йогин Аватхута, который был за пределами чистого и нечистого. И там были разные люди, которые собрались посмотреть на него. По своему обыкновению он напился и развлекал местных жителей. Затем одна пожилая женщина была ему очень предана. Она понимала, что поведение, трансцендентное поведение Аватхуты не стоит обращать на внешние вещи, что это святой человек. Она была ему очень предана и сделала подношение. Тогда он спросил: «Ты веришь действительно в меня? Твоя вера крепка?» Она сказала: «Да». Тогда он взял лук, стрелу и сказал: «Ну-ка, подними кофту, чтобы ребра было получше видно». Она подняла, он спустил стрелу эту и убил ее. Все были просто в шоке. И затем он отнес ее тело в подвал и запер. Не в подвал, а в чулан, и запер. Своим духовным зрением он знал, что этой старухе осталось жить 2 дня. Но он решил сделать доброе дело, сделать ей перенос сознания в чистую страну и растворить ее карму. Но остальные жители не понимали его возвышенной мотивации. Они были в ужасе. Тогда пришел сын, по-моему, этой старухи, и он был очень разгневан. Он сказал: «Мало того, что ты ее убил, ты еще и в чулане ее тело запер». А он сказал: «Не трогать ее тело, пока он не вернется», и дальше пошел гулять. Через некоторое время он пришел, и сын этот ворвался в чулан, и он увидел, что тело старухи растворилось, и осталась одна ступня только. Оно полностью растворилось в свете. И Дук Пакунлек сказал: «Ты видишь, твоя мать уже перешла в чистую страну почти, в чистое измерение почти, достигла освобождения. Не думай, что я совершил злое дело. За ее веру я ее наградил». Это состояние человека, у которого величайшее было сватантрия шакти и джняна шакти. Даже дурные дела превращаются в благие в этом случае. То есть они не дурные вовсе, просто другим людям они кажутся дурными, а за ними стоит определенный умысел, определенная ситха и стратегия. То есть Дук Пакунлек, видя веру старухи, учитывая обстоятельства, видя ясновидящим взором, что она может покинуть тело скоро, видя ее преданность, решил совершить благое дело. Он действовал из сострадания, он выполнил свою клятву сострадания, помогать живым существам. Для обычных людей это дико, конечно, так? Такое сострадание. Это не вмещается в голову. Но ситхи думают иначе. Они действуют из другой реальности. И то, что людям непонятно, для ситхов вполне понятно. И используя эту мотивацию и кармическую связь с этой старухой, он дал ей освобождение. Далее у вас развивается ичха-шакти, воля. Вы получаете право пользоваться божественной волей. Божественная воля – это великая сила, но вы должны уметь ею пользоваться. И вы сможете ею пользоваться в том случае, если научитесь опустошать себя. Если научите отделять себя от своей маленькой эгоистичной воли. Как только вы отрешитесь от своей маленькой эгоистичной воли, то божественная воля начнет вливаться и поступать в ваше распоряжение. В детстве мне отец говорил так: не научишься подчиняться, не имеешь права повелевать. Это закон у военноначальников. Примерно такой принцип. не научишься самоотдаче, не получишь даршин божественной воли. То есть ты должен научиться опустошать себя, чтобы божественная воля влилась, благословила тебя и стала твоей собственной. Не научишься усмирять свое эго, не сможешь проявлять божественную волю и усмирять эго негативных существ, духов, своих карм и прочего. То есть ключ в усмирении негативных сил лежит в усмирении себя. Ключ в управлении реальностью лежит в умении освобождать себя от собственной воли, от связанности личностной воли. Следующая сила – Айшварья Шакти. Когда вы получаете даршан божественной воли, то Айшварья начинает благословлять вас. Это сила всемогущества, способность создавать мандалы, творить миры, проявляться как центральное божество, осуществлять могучую санкальпа ситхи, осуществлять непривязанное влияние, проявлять разнообразные игры на благо живых существ. И, наконец, последнее – это Крия-шакти. Крия-шакти – это кульминация. Это когда все предыдущие силы обретены. Крия-шакти проявляется как сила творить, поддерживать, разрушать, сокрывать и проявлять божественное. То есть полнота Крия-шакти приходит в самую последнюю очередь. Это всесвершающая мудрость, способность осуществлять пять великих деяний. Она присуща только таким, как Бхагаван Дататрия, Шива, Брахма и другим. Это 16-я стадия кала. То есть полнота Крия-шакти придет только на этой стадии, когда вы сами обретете статус Бога-творца, статус Ишвары. Это значит, что через вас Брахман, Абсолют, как бы проявляется в полной полноте. Все его шакти набрали силу и проявляются в абсолютной целостности. Когда вы достигнете этой ступени, станете новым Ишварой, новым Брахмой, вы сотворите Вселенную. Не обязательно как Брахма. Может быть, у вас будет статус как у хранителя Вишну, или даже как у разрушителя Шивы. Это зависит от тенденции сознания. Но примерно это божества одного порядка. Вы сотворите Вселенную и будете владыкой, центральным божеством этой Вселенной. И будете управлять ею в трех ипостасях. Брахма, Вишну, Шива, как Дататрея и как тот йог из Трипура Рахаси. До Махапралаи. Когда закончатся все юги и кальпы, и жизнь Вселенной закончится, и Брахма-творец проживет свой срок, 100 лет Брахмы, наступит Махапралая, ваша Вселенная разрушится, и эта Вселенная в виде физического, астрального и каузального мира, как ваше тело, разрушится. И ваше тело Брахмы тоже разрушится. И вы полностью сольетесь с Брахманом. И в этом случае уже вы сами полностью станете Брахманом, и все силы, присущие Брахме, растворятся в этом. И далее уже, полностью неразделенное с Абсолютом, вы будете тем, кто уже рождает Брахм, творцов. Брахмы-творцы, как пузыри из воды, будут выходить из вашего сознания, как манифестации вашего «я». То есть закончилась кальпа, произошла Махапралая, слияние с Брахманом, полное отождествление, но и полный потенциал шакти тоже в этом будет. И тогда вы уже не будете стремиться стать Брахмой-творцом, а вы будете тем, кто рождает творцов, как пузыри из воды, не покидая полностью недвойственного состояния.
Oh.